Глава 31. Сын Стефана Лористона. Когда компания, состоящая из двух мальчиков, сопровождаемых высоким слугой с военной выправкой и двух аристократического вида господ, появилась на платформе вокзала Чаринг-Кросс, она обратила на себя всеобщее внимание.
«Посмотрите-ка на этого красивого рослого мальчика вон там!»
сказал чиновник, голова которого с трубкой во рту высовывалась из окна вагона третьего класса.
«Готов прозакладывать шиллинг, что это кто-нибудь важный. Взгляни-ка на него!»
Обратился он к сидящему в вагоне товарищу. Товарищ посмотрел. Оба они были из числа интеллигентных работников и отличались большой наблюдательностью.
«Да, это какой-то молодой вельможа»,
подтвердил тот.
«Но, во всяком случае, он не англичанин. Должно быть, молодой турок или русский, посланный сюда получить образование. Об этом только можно судить по его свите. Вот только этот мальчик на костылях с лицом хорька. Хотелось бы знать, кто он».
Мимо проходил добродушного вида кондуктор. Первый чиновник окликнул его.
«С нами сегодня едут какие-то важные особы?»
спросил он, кивнув головой в сторону живописной группы.
«Похоже на то. Кто-нибудь из дворца отправляется в Дувр?»
Кондуктор с любопытством посмотрел с минуту на группу, затем покачал головой.
«Они действительно похожи на важных особ, но никто ничего о них не знает».
И правда, трудно было принять Лазаря за слугу, сопровождающего обычного школьника. Он держался словно гренадер и стоял возле Марко с таким видом, что сразу становилось ясно. Добраться до его молодого хозяина можно, только перешагнув через труп Лазаря.
«Пока мы не будем в Мельзаре, — сказал он страстно обоим чужеземцам, — пока я не окажусь перед своим господином и не увижу, как он обнимает сына, молю вас дать мне возможность не спускать с него глаз ни днем, ни ночью. На коленях молю вас позволить мне ехать рядом с ним, имея при себе оружие. Я только его слуга, и мне не дано права занимать место в одном вагоне с ним. Поместите меня куда угодно. Я буду глух, нем, слеп ко всему, кроме него. Позвольте мне только быть достаточно близко, чтобы отдать свою жизнь, если это потребуется. Дайте мне право сказать моему господину, что я ни на минуту не оставлял без присмотра его сына».
«Мы найдем тебе место», — пообещал пожилой господин. «И если уж ты так сильно этого хочешь, можешь спать у порога его комнаты, когда мы будем ночевать в гостинице».
«Я не буду спать»,
— возмутился Лазарь.
«Я буду бодрствовать. Кто знает, быть может, где-то по Европе шатается какой-нибудь озлобленный Маракович».
«Те из Мараковичей и Яровичей, которые не принесли присягу королю Ивору, пали на поле сражения. Остальные теперь сдались на милость Федоровичей и благодарят Бога за своего короля»,
— ответил ему барон Растка. Но Лазарь продолжал зорко наблюдать и все время стоял в коридоре рядом с купе Марко, а при пересадке с поезда на поезд, неотступно следуя за мальчиками, окидывал всех встречных свирепым взглядом, держа руку на оружие, заткнутом за широкий кожаный пояс. Когда они останавливались в каком-нибудь городе, чтобы немного отдохнуть, он усаживался на стул у дверей спальни своего питомца. Крысе и во сне не снилось, что на свете существуют путешествующие, желания и потребности которых могут быть так хорошо предусмотрены. Он не переставал удивляться тому, что железнодорожные служащие, носильщики на вокзалах, лакеи в ресторанах могут словно по волшебству превращаться в почтительных и внимательных слуг. Все это было так необычайно, что он по 10 раз на дню спрашивал сам себя. Не снится ли ему попросту восхитительный сон? Но его отнюдь не смущал и не поражал тот факт, что сына Стефана Лористона везут в страну, на которую его отец работал всю жизнь, с особым тайным почетом и почтительностью. Барон Растка и граф Ворверск были проникнуты тем достоинством и вежливой сдержанностью, которая всегда изобличает людей высокого положения. Марко для них был непростым мальчиком. Он сын Стефана Лористана, а они — самовийцы. Они охраняли его каждую минуту, но не так, как Лористон, а с серьезностью и предусмотрительностью, окружавшей его какой-то невидимой стеной. Без малейшего намека на подобострастие они взяли на себя роль подчиненных. Его удобство, его удовольствие, даже его развлечения были их личной заботой. В ночь, которая предшествовала их въезду в Мельзар, они остались ночевать в городе, расположенном всего в нескольких часах езды от столицы. Они прибыли туда в полночь и остановились в тихой гостинице. «Завтра», — сказал Марку, когда крыса желала ему спокойной ночи, — «завтра мы его увидим. Благодарение Богу!»
«Благодарение Богу!»
— повторил крыса. И прежде чем разойтись, они отсалютовали друг другу по-военному. Утром Лазарь вошел в спальню с таким торжественным видом, что казалось, будто облачение в лежащей у него на руках одежды — часть какого-то религиозного обряда.
«Я к вашим услугам, сэр», — сказал он. «Вот ваш мундир».
В руках он действительно держал богато расшитый самовийский мундир офицера королевской гвардии. Сам Лазарь был тоже в мундире.
«Наш господин просит, чтобы вы надели эту форму для въезда в Мельзар», — сказал он. «У меня есть также мундир для вашего адъютанта».
Растка и Ворверск также явились в мундирах. Все мундиры слегка напоминали Восток по своему живописному великолепию. С плеч свешивался короткий, отороченный мехом плащ, но украшенный драгоценными камнями цепи. Мундиры украшали великолепные золотые и цветные вышивки.
«Сэр, мы должны поскорее ехать на вокзал», — сказал барон Растка, обращаясь к Марку. «Здешний народ очень патриотичен и восторжен, а его величество желает, чтобы мы сохранили инкогнито и, по возможности, избегали общественных манифестаций, пока не доберемся до столицы».
Они быстро прошли через гостиницу к ожидающему их экипажу. Крыса видел, что происходит нечто необыкновенное. Слуги выбегали из-за углов, жильцы выскакивали из своих комнат и даже свешивались через перила.
«Мы едва-едва успели выехать вовремя», — заметил Ворверск, и барон Растка кивнул в ответ.
Поезд шел быстро и остановился только раз по пути к Мельзару. Остановка эта произошла на маленькой станции, на платформе которой стояли крестьяне с большими корзинами, полными гирлянд из цветов и зелени. Они перенесли корзины к поезду, и вскоре и Марко, и крыса увидели человека, который стоял на узкой доске, идущей вдоль вагона. Он прикреплял к вагонам гирлянды и передавал флаги людям, находящимся на крыше.
«Они что-то там устраивают с самовийскими флагами, кучей цветов и разной зелени!»
— воскликнул крыса взволнованным голосом.
«Сэр, они украшают поезд снаружи», — объяснил Ворверск. «Живущие возле железнодорожного пути крестьяне получили на это разрешение от его величества. Нельзя позволить сыну Стефана Лористона проехать мимо, не оказав ему почета».
«Понимаю», — — сказал Марко с сильно бьющимся сердцем. «Это делается ради моего отца».